Мы привели известие Болотова, что нежная любовь, подкрепляемая в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получила первое только над молодыми людьми свое господствие, и помянутых песенок было не только еще очень мало, но они были в превеликую еще диковинку, и будь где какая проявится, то молодыми боярынями и девушками с языка была не спускаема. Такими-то песнями приобрел себе первую известность воспитанник кадетского корпуса Александр Петрович Сумароков. Песни эти с восторгом были приняты при дворе и пелись самыми знатными дамами. Песни эти не дошли до нас, но дошли оды, которые обещали в кадете усердного подражателя Тредьяковскому. Вот для примера четыре стиха из кадетской оды Сумарокова. «Как теперь начать Анну поздравляти? Не могу, когда слов таких сыскати, из которых ей похвалу сплетати, иль неволей мне будет промолчати». В 1740 году Сумароков вышел из корпуса в военную службу, а в 1747 году явилось в печати первое его драматическое произведение «Хорев», производившее на русских людей впечатление, описанное Болотовым. Между действующими лицами трагедии находим имена, взятые из преданий, занесенных в древнейшую нашу летопись. Имена киевского князя Кия и брата его Хорева. Но этими именами все и ограничивается. Воссоздания русской старины мы здесь не найдем. Это была трагедия, скроенная по французским образцам. Но Хорева заучивали наизусть и декламировали точно так же, как выучивали и не спускали с языка песни Сумарокова, потому что в монологах и диалогах Хорева его возлюбленной Оснельды находили выражение того же нежного чувства, как и в песнях. Но в трагедии впечатление было сильнее, потому что здесь изображалась борьба нежного чувства с честью, долгом. Оснельда влюбилась в Хорева, врага своего дома. Она погибла от гнусного кова, и Хорев закалывается, не будучи в состоянии перенести ее потери. Подражатель Вольтера Сумароков заставлял действующих лиц своих пьес высказывать мнения, которые начинали тогда распространяться в обществе. И этому распространению театр особенно содействовал. Князь Кий, в котором боярин стал верх, возбуждает подозрения против Хорева, рассуждает так. «Хочу равно и ложь, и истину внимать, и слепо никого не буду осуждать. Метусь и лютого злодея, видя в горе». Князь — кормщик корабля. Власть княжеская — море, где ветры, камни, мель препятствуют судам, желающим пристать к покойным берегам. Но часто кажутся и облаки горами, летая вдалеке по небу над водами, которых кормщику не должно обегать. Но горы ль то или нет, искусством разбирать. Хоть все б вещали мне, там горы, мели тамо, когда не вижу сам, плыву без страха прямо. Хорев так вооружается против наступательной войны. «Колика в снеть зверям отцов, супругов, чад, повержена мечом. Колика душ взял ад. Когда на жертву нас злой смерти долг приносит, помрем, но жертвы сей теперь она не просит. Когда народ спасти не можно без нее, мы в пропасть снидим все, и первый сниду я. Но ныне страха нет народу и короне, а меч дается нам лишь только к обороне». Щедрота похвалы в победах умножает и человечество в душах изображает. Или подобится в обранных действах нам, в пустынях ужасно воюющим зверям, которые никакой пощады не имеют. Не их примеры нам во бранях быть давлеют. Довольно в варварстве мы кровь свою пьем, когда по должности друг друга мы бьем и защищение с отмщением мешаем. Под видом мужества мы зверство возвышаем. Какое имя ты, лесть грубо, злу дала? Убийство и грабеж геройством назвала. В другом месте тот же Хорев говорит: «Те люди, коими законы сотворенны, закону своему и сами покоренны». Хорев был напечатан, его учили наизусть и декламировали. Но на сцене его не видали, в России еще не было русского театра. При дворе была опера, где пели девки-итальянки и кастрат, был немецкий театр. В 1749 году немецкой комедианской банды «Содержатель» Панталон Петр Гильфердинг просил, что бывший той банды директор Сигмунд умер, и банда осталась без директора, а содержит ее он, Панталон Гильфердинг, выплачивая вдове умершего Сигмунда некоторую часть собираемых доходов. Она уже вышла теперь замуж за офицера, и потому ему, Гильфердингу, дать привилегию, а жену Сигмундову от того отрешить и платы ей более не производить. Сенат приказал Гильфердингу в представлении комедий и опер в Москве, Петербурге, Нарве, Ревеле, Риге и Выборге дать привилегию на таком же основании, как дана была Сигмунду. Но немецкий театр с его комедиями и операми не мог удовлетворять. Нравились трагедии и комедии французские, или по образцу их написанные русские. Нравился Хорев. 29 января 1750 года канцелярист граф Алексей Григорьевич Разумовского в канцелярии кадетского корпуса объявил, что ее императорское величество указало приготовиться кадетам, о которых генерал-адъютант, то есть главный адъютант Разумовского, Сумароков, реестр сообщил, представить на театре две русские трагедии, и чтобы они для затвержения речей были от классов и от всяких в корпусе должностей до великого поста уволены. Но кадетские представления были редки и не всем доступны. Большинство петербургской публики должно было услаждаться курьезными вещами Франца Сарге, который по высочайшему повелению свою компанию, ученую лошадью, приехал из Риги и давал представление под дирекцию того же Панталона Гильфердинга. Ни в Петербурге, ни в Москве русского театра не было. Но был он в Ярославле, где в здании, вмещавшем до 1000 человек зрителей, играли разных чинов люди под дирекцию купеческого сына Федора Григорьевича Волкова, человека, выдававшегося из ряда людей обыкновенных, по отзывам современников, которым можно верить. В Петербурге узнали об Ярославском театре, и 12 января 1752 года провинциальная Ярославская канцелярия получила указ Сената. Во исполнение высочайшего именного указа велено ярославских купцов Федора Григорьева Волкова, он же и Полушкин, с братьями Гаврилу и Григорием, которые в Ярославле содержат театр и играют комедии, и кто им еще для того, как из купечества, так и из приказных, и из прочих чинов потребны будут, и принадлежащие к игранию комедии их платья отправить в Санкт-Петербург с присланным с тем указом сенатской ротой подпоручиком Дашковым. И для скорейшего всего того привозу, как под них, так и под платья, имские подводы и на них прогонные деньги, сколько надлежит дать. Волков Полушкин был призван в канцелярию и показал, что сверх братьев его Гаврила и Григория потребны в комедии Ярославской провинциальной канцелярии канцеляристы Иван Иконников, Яков Попов, пищик Семен Куклин, присланный из консистории для определения в канцелярии из церковников Иван Дмитриевский, Алексей Попов, ярославец, посадский человек Семен Скачков, да живущий в Ярославле из малороссиян Демьян Галик, Яков Шумский, а под своз их и платья надлежит Ямских 19 подвод. Шестеры сани, балковни, шесть рогож, веревок 50 сажен. Некоторые из ярославских актеров найдены годными и для столичного театра. В июле того же года генерал-прокурор получил от обер-шталмейстера Петра Сумарокова письмо такого содержания. Ее императорское величество соизволило указать взятых из Ярославля актеров заводчика Федора Волкова, писчиков Ивана Дмитриевского, Алексея Попова оставить здесь, а канцеляристов Ивана Иконникова, Якова Попова, заводчиков Гаврилу да Григория Волковых, писчика Семена Куклина, малороссийцев Демьяна Галика, Якова Шумского, ежели похотят, отправить обратно в Ярославль. При этом Иконников и Попов пожалованы в коллежские регистраторы. Есть известие, что оставленных в Петербурге актеров приготовляли, давали им дополнительное образование. И действительно, Российский театр в Петербурге был учрежден, как увидим, только в 1756 году. А между тем число драматических произведений увеличивалось. Сумароков был неутомим. После «Хорева» он написал еще в продолжении немногих лет 5 трагедий и 2 комедии. Трагедии все написаны по одному образцу. Во всех них действующие лица, добродетельные и порочные, похожи друг на друга, откуда бы ни были взяты их имена, из древнерусской или персидской истории. И так как Сумароков не обладал сильным талантом в изображении природы человеческой и не мог успешно бороться с языком, не вышедшим еще из хаотического состояния, то и не предохранил своих произведений от забвения. Но мы не можем не привести некоторых мест из первых трагедий Сумарокова, ибо слова, произносимые со сцены в юном обществе, слова, которые жадно хватались и заучивались, не могли не производить особого впечатления, более сильного, чем то, которое производят сухие нравоучения, например, слова Гамлета. «Я бедствием своим хочу себя явить, что над любовью могу я властен быть. Люблю Офелию. Но сердце благородно быть должно праведно, хоть пленно, хоть свободно». Или слова Гостомысла в трагедии «Синав и Трувор». «Где должность говорит или любовь к народу, там нет любовника, там нет отца, ни роду». Или слова Семиры: «От знатной крови я на свет изведена. Должна ли я так быть страстьми побеждена, чтоб делали они примены те в Семире, какие свойственны другим девицам в мире? Где жизни хвальные примеры находить, коль в княжеских сердцах пороки будут жить? Или преимущество имеем пред другими, одними титлами лишь только мы своими?» Мы должны остановиться на комедиях Сумарокова, потому что какой бы чуждый образец не имел перед глазами автор, все же он, представляя будничную жизнь, не может отрешиться от явления окружающего общества, тем более что в комедии указания на ближайшие неправильные явления, от которых терпит общество, дают особенную силу, значение сочинению, чем автор пренебречь не может. Разумеется, в литературных произведениях сатирического свойства, комедиях и, собственно, сатирах, всего резче выставляются те явления, которые лично затронули самого автора. И в первых комедиях Сумарокова мы видим педанта, карикатуру ученого, под которую современники легко могли узнать известного профессора элоквенции Василия Кирилловича Тредьяковского. Можно наполнить томы описанием ссор и перебранок между русскими учеными и литераторами, начиная с Ломоносова, Тредьяковского и Сумарокова. Явление это всегда способно было возбуждать глумление толпы над людьми, которые считали себя наставниками народа, а между тем подавали очень дурной пример наставляемым. Но надобно было войти в их положение. Обыкновенный человек в продолжении всего своего общественного поприща мог получать замечания от начальствующих лиц, и то редко публично. Пересудов же и насмешек от равных себе он вблизи не слыхал. Когда же приходилось слышать, то он равнодушным не оставался. Но эти перепранки обыкновенно не имеют большой гласности. Но вот ученый или литератор передает свое произведение публике, которая начинает поучаться из книги, наслаждаться поэтическим произведением. А тут раздается голос публично, во всеуслышание, что книга ученого наполнена ошибками, что трагедия или ода наполнена неправильностями относительно языка, здравого смысла, господствующей теории. Публика смущена, ждет ответа от автора, хочет присутствовать и судить в споре. Раздражение человека, которого из ученого низводят в невежды, из художника в человека бездарного, раздражение автора доходит до высшей степени, которую редко кто испытывает хотя раз в жизни, а несчастный автор должен испытывать каждый раз при издании в свет своего произведения. Понятно, что при защите, когда надобно поддержать свой авторитет против подкапывающихся под него соперников, первое средство, за которое хватается в раздражении защищающийся, это подкапывание под авторитет нападающего. «Ты обличаешь меня, а сам-то ты каков?» И, будучи исполнен таких недостатков, какое право имеешь обличать других? Тут насмешка, более всего доступная и приятная толпе, играет главную роль. Но поэтому-то самому насмешка и более всего раздражает. Несчастному автору кажется, что всякий встречный улыбается при виде его. Понятно, что такого раздражения между авторами не может быть в странах, обладающих крепким и широко распространенным образованием. Здесь автор, сознающий несправедливость возражений, спокоен, зная, что в обществе много людей, которые не станут на сторону его противника только потому, что тот написал несколько резких и насмешливых заметок, зная, что в обществе образованном нельзя поколебать авторитета одними криками, насмешками. Самая резкость нападок из противного лагеря служит доказательством важного значения ученого или литературного произведения, потому успокаивает автора вместо раздражения. Если автор чувствует необходимость полемики для уяснения вопроса, то ему не нужно спешить. Он сделает это при полном спокойствии и потому с полным достоинством, без личности и брани. Но не так бывает в обществах юных, где образование, недавно начавшееся, не пустило еще корней. А таким обществом именно было русское в описываемое время. Здесь автору не было никакого ручательства, что публика и без него справедливо рассудит его дело. Общество было в таком состоянии, что для решения дела требовало средневекового доказательства, судебного поединка, присуждало поле. И автор должен был биться публично своим противником.